Воровство. 86-й способ. Борьба с воровством. О причинах воровства можно рассказывать бесконечно. Но основные причины – это маленькая зарплата, недоплачивают, не хватает на удовлетворение физиологических потребностей, привычка, алкогольная зависимость, сложная жизненная ситуация. Это лишь малая часть причин хищения. В результате все сводится к следующему образу мыслей. Есть возможность, никто не узнает. Таким образом, уровень краж в компаниях велик и требует должного внимания со стороны руководителей компании. Иногда выстраивается целая взаимосвязь сотрудников, чтобы было проще совершать хищение. Такими цепочками бывают водитель поставщика продукции, приемщик товара, экспедитор, водитель доставки и так далее. Борьба с воровством. Необходимо осмыслить данную проблему и начать с ней работать. В первую очередь необходимо начать с мотивации сотрудников, ведь если вы доплачиваете работникам ниже средних значений по рынку, то они будут пытаться компенсировать это за счет материальных средств компании. Необходимо установить контроль над сотрудниками, которые находятся в зоне риска, то есть могут иметь отношение к материальным ценностям. Также стоит следить за внешними признаками роста благосостояния, например, покупка наиболее дорогостоящего автомобиля, несмотря на высокую заработную плату. Также вы должны замотивировать сотрудников склада. Они должны четко понимать, что любое хищение будет раскрыто. Кроме того, необходимо проводить инвентаризацию, где вы будете сверять плановое и фактическое наличие товара. Вы должны прописать четкую инструкцию обязанностей службы безопасности. Служба безопасности должна обладать более широким функционалом, нежели просто охранять объект. Вы должны оснастить ваше предприятие техническими средствами по борьбе с хищениями. Наиболее распространенные – это система видеонаблюдения с датчиками движения, система сигнализации, датчики движения внутри помещения. Также допускается наличие муляжей камер, так как камеры слишком дорогие, таким образом охватывая всю территорию склада. Однако сотрудники об этом знать не должны. Обеспечить компьютерную безопасность и сохранность этих данных для того, чтобы не позволить стереть информацию с носителей по преступному сговору. Большинство воровства приходится на самих сотрудников, поэтому на ключевые позиции, начальники склада, финансовый блок безопасности, должны приходить люди после тщательного осмотра, анализа их предыдущей деятельности, наличия материальных ценностей. Они обязаны проходить собеседование на детекторе лжи. Сотрудники должны понимать, что воровство остается воровством. Необходимо это привить в корпоративную культуру. Собственники не должны бояться устанавливать жесткие рамки по контролю воровства, и в случае выявления воровства должно применяться дисциплинарное взыскание, вплоть до заведения уголовного дела. Кроме того, необходимо, чтобы о данном инциденте узнали все сотрудники компании. Необходимо, чтобы сотрудники стремились работать честно, без корыстных побуждений и в хорошем коллективе. 87-й способ. Расходы на банк. В каждой компании есть такая статья затрат, как расходы на банк. Чтобы уменьшить эту статью, необходимо в первую очередь постоянно анализировать тарифы как вашего банка, с которым вы сотрудничаете, так и еще ряда банков, с которыми вы потенциально можете осуществлять свою коммерческую деятельность. Я рекомендую рассматривать банки, которые находятся в тридцатке первых банков по рейтингу на сайте banki.ru. Не стоит сотрудничать с сомнительными банками, которые предлагают низкий тариф, так как в случае банкротства банка получить денежные средства довольно сложно и даже невозможно. По российскому законодательству первыми, кто получит компенсацию после банкротства банка, являются физические лица, а уж потом юридические. Смотрите тарифы, так как, возможно, тарифная линейка уже давно устарела и находится в архиве. Вы можете выбрать новый тариф, основываясь на выгодных для вас условиях как в вашем банке, так и в другом. К тому же рекомендую открывать счета сразу в нескольких банках, то есть диверсифицировать денежные средства компании. Обратите внимание на тариф по начислению заработной платы, так как существуют совершенно бесплатные банковские тарифы, включающие в себя выпуск карт. Многие банки готовы размещать у себя на депозите остаток денежных средств, которые остаются на вашем текущем счете по окончанию дня. Соответственно, все излишки вы размещаете на депозите данного банка и получаете за это дополнительные денежные кредиты, средства,
займы, лизинг.
88 способ сокращения процентов банка. Для развития любого предприятия необходимы денежные средства, а так как финансовые возможности собственника бизнеса ограничены, то он прибегает к кредитам, займам и лизингу. Первое, на что необходимо обратить внимание для сокращения процентной ставки, это ключевая ставка Центрального банка. На протяжении второй половины 2019 года и всего 2020 года ключевая ставка снижается, что служит сигналом для обращения в банк, чтобы снизить вашу ставку. Прежде чем начать разговор с банком по поводу снижения вашей ставки по кредиту или займу, проведите анализ предложений по другим банкам. Отошлите заявки по рефинансированию кредита и посмотрите, какие условия вам предложат. К тому же, когда вы пойдете в банк, у вас на руках будут копии оценки банка-конкурента, который может вам предложить наиболее выгодные условия сотрудничества. В сопроводительном письме опишите, насколько вы хороший клиент для банка, а также укажите тот факт, что вы исправно платите по кредиту или займу. При выполнении данных условий у вас есть серьезные основания понизить вашу процентную ставку в банке. 89 способ. Условия по договору. Для того, чтобы минимизировать убытки, которые могут возникнуть в результате некорректно составленного договора с банком, вы должны иметь квалифицированного юриста, который при подготовке данного договора будет отстаивать интересы компании. С банками очень сложно менять условия, но тем не менее вы должны себя обезопасить. Зачастую у банков, которые вели противозаконные действия, целью было не выдать вам кредит, а впоследствии забрать ваши средства, которые выступали в виде залога. Поэтому они могли прописать в договоре такие события, вследствие которых они могли в довольно короткие сроки стребовать с вас полное возвращение тела кредита. В противном случае они забирали ваше имущество, переданное в залог. Как правило, кредитные договоры заключаются на короткие сроки, поэтому необходимо прописать, что необходима пролонгация данного договора. Обратите внимание на валюту, в которой вы берете кредиты или займы. Ставки по валютным кредитам гораздо ниже, чем по рублевым, но, к сожалению, российская валюта показывает высокую волатильность. Нередки случаи, когда наша валюта падала в цене практически в два раза, поэтому необходимо брать валюту, в которой осуществляет свою деятельность предприятие, а лучше, чтобы это были рубли. 90-й способ. Кредит против лизинга. Чтобы не терять денежные средства, необходимо выбрать, что лучше – взять кредит или лизинг. Если нам требуются денежные средства на пополнение наших оборотных средств, то есть на нашу операционную деятельность, то, безусловно, здесь подойдет только кредит. Если же мы собираемся развивать предприятие и деньги требуются для покупки основных средств, то в этом случае я больше склоняюсь к лизингу. Сейчас объясню почему. Если мы берем кредит, то мы должны обеспечить погашение кредита своими основными средствами, а также дать поручительство собственника. В случае, если мы берем лизинг, то обеспечением будет выступать именно объект лизинга, а нам надо будет заплатить 10-30% от стоимости этого имущества, что, собственно говоря, бывает и по кредиту. К тому же, если мы берем лизинг,
то, как правило, мы его можем взять на 5-10 лет. Кредит обычно дается на 1-3 года. Соответственно, ежемесячные платежи по лизингу за счет того, что мы будем дольше его погашать, будут в разы меньше, чем по кредиту. Когда мы берем кредит, то в пассиве баланса отражаются наши обязательства, и в дальнейшем при получении следующего кредита у нас, возможно, будут проблемы. При анализе банк будет соотносить наши обязательства к активам. Когда мы берем лизинг, то у нас будут лишь обязательства по начисленным лизинговым платежам. Стоит отметить, что если срок договора и процентные ставки равны, то лизинг по налогам будет выгоднее. Это происходит потому, что вычет по НДС можно считать не только по стоимости объекта, но и с вознаграждения лизинговой компании. В случае с кредитом можно быстрее возместить НДС, а если использовать лизинг, то можно ускорить списание затрат по налогу на прибыль за счет ускоренной амортизации. А вот когда мы покупаем основное средство и тут же берем НДС, то это не всегда хорошо, так как если возникнет ситуация, что нам необходимо возместить с государства НДС, то это обернется нам камеральной проверкой. Не все собственники предприятий готовы к этому. Финансовая отчетность. 91-й способ внедрения управленческого учета. Множество собственников компаний уделяют особое внимание прокачке таких навыков, как построение отдела продаж либо маркетинга, и совсем лишь единицы уделяют свое внимание построению финансовой отчетности предприятия, то есть внедрению управленческого учета. Очень часто собственник считает доходы и расходы своей компании именно кассовым методом, смотрит, сколько денег поступило, а сколько потрачено, и собирает это все котловым способом. Имеется в виду, что собираются деньги со всей деятельности компании, не раскладывая по направлениям. Также считаются расходы, не раскладывая по направлениям, и считается финансовый результат, когда из доходов отнимаются расходы. Собственник принимает решения, основываясь на своей интуиции или опыте, но без просчета финансовых показателей. Когда компания небольшого размера, то цена ошибки может быть незначительной, и собственник может это контролировать. Но с развитием компании, когда бизнес расширяется и многие направления начинают открываться, то часто встречается такой момент, что бизнес растет, а прибыль становится все меньше и меньше. Это значит, что какие-то направления бизнеса прибыльные, а какие-то нет, и доля неприбыльного бизнеса растет. Я часто задаю такую загадку, когда общаюсь с представителями компаний. Представьте себе, что диаметр нашей Земли 40 тысяч километров. Мы берем канат такой же длины, натягиваем его сильно, опоясывая по экватору. Натягиваем настолько сильно, чтобы даже лезвие бритвы не смогло пройти. Добавляем еще один метр к этому канату и спрашиваем, пройдет ли кошка через него. Большинство говорит, что не пройдет. Ответ, конечно же, пройдет, потому что у нас добавилась петля размером в один метр, которую даже человек запросто пройдет. Многие собственники продолжают вести свой бизнес по своей интуиции, полагаясь на чуйку, им помогает везение. Но везение не может быть долго, в какой-то момент оно покинет предпринимателя. Чтобы собственник не терял деньги, необходимо внедрять управленческий учет. Управленческий учет строится на трех отчетах. Это движение денежных средств, отчет о доходах и расходах и отчет о балансе. Именно отчет о доходах и расходах отражает всю целостную картину, насколько вы экономически эффективны. Он раскладывает маржу каждого вашего направления, получая чистую прибыль. Собственно говоря, насколько эффективно вы сработали, настолько будет зависеть развитие вашей компании. Прибыль компании – это источник получения дивидендов акционеров, а также источник развития компании и компенсации убытков. Отчет доходов и расходов состоит из выручки, производственной себестоимости, валовой выручки, натуральный показатель маржи, относительный показатель операционной прибыли, чистой прибыли и рентабельности в процентах. Анализируя отчетность на ежемесячной основе и цифры, получающиеся из месяца в месяц, мы можем видеть, насколько маржа отличается в исследуемом периоде. Также мы видим, насколько рентабельность может отличаться, смотря на эти значения, показывающие полную картину. Чем детальнее мы построим отчет, тем больше у нас будет данных по расходной части, по себестоимости, насколько будут переменные расходы зависеть от выручки. Это и поможет контролировать наши расходы. Если же изменяются постоянные расходы, то это и есть то, над чем стоит работать. 92-й способ. Автоматизация и прозрачность. Бухгалтерский учет ведется с целью контроля вашей деятельности налоговыми органами, а пользователями управленческого учета являются руководители организаций, топ-менеджеры, внутренние пользователи, а также банки или инвесторы, когда вы хотите обратиться за привлечением финансирования. Законодательное регулирование по ведению управленческого учета отсутствует, поэтому вам необходимо разработать четкие стандарты управленческой отчетности. Далее, на основании данных, полученных из 1С, строить управленческую отчетность. В первую очередь, строить отчет вы можете в Excel. В дальнейшем вам необходимо внедрить ERP-систему, потому что цель построения управленческой отчетности – это прозрачность построения данных. Легкость построения вы сможете достигнуть в том числе с помощью автоматизации, внедрив специализированную ERP-систему, на основании которой вы будете строить управленческий учет, где данные 1С будут поступать в налоговую в виде отчетности, либо же ваши бухгалтера будут работать уже в этой системе. Цель построения управленческой отчетности. Вы должны быть уверены, что эти данные получены правильно. Человеку свойственно ошибаться, а машине нет. Если вы работаете в Excel, то эти данные должны быть прозрачны. Это означает, что не должен ваш экономист прописывать в формах отчетности только значения. Цифры в управленческом учете должны иметь свои источники данных, то есть как они сформированы. Например, отчет по доходам и расходам должен содержать в себе еще несколько листов, откуда вы видите, как из оборотов формируются ваши доходы и расходы. В каждую цифру управленческого учета вы должны проваливаться. Достигая автоматизации управленческого учета, когда сервер расположен в облаке, то вы как собственник можете получать любую информацию себе на мобильное приложение. Тогда вы можете довольно оперативно принимать управленческие решения. Благодаря тому, что вы можете узнать характер поступления или затрат каждого значения в отчетности, вы можете быть уверены, что данный отчет собран верно и в полном объеме. 93-й способ. Бюджетирование. Один из самых эффективных способов развития компании – это построить бюджет и заложить туда цели по доходной части, регламентировать расходные статьи для формирования расходной части бюджета. В первую очередь, собственник должен сделать декомпозицию своих целей, то есть он должен понимать, какую прибыль он хочет зарабатывать. Также он должен знать, какая маржинальность у товара или услуги, которую он собирается оказывать, какая конверсия в заявку происходит при обращении лидов к вам, какое количество лидов доходит до определенного действия. Вы должны понимать, насколько эффективно работает отдел продаж, которые конвертируют заявки в заказы. На основании всех этих данных и формируется бюджет. Бюджет рекомендуется делать на год с помесячным разделением. Есть также вариация стратегического бюджета, которая, как правило, делается на 3-5 лет. На больший срок я бы не рекомендовал делать, так как слишком нестабильна экономическая ситуация в нашей стране. Зачастую через квартал необходимо заново перепланировать бюджет, если наблюдаются значительные отклонения от плановых значений. Когда мы собираем себестоимость в бюджете, то это делается на основании нормативных показателей по определенной услуге. Если же мы занимаемся какими-то продажами, то знаем свою закупочную цену – логистическое плечо. Данные по себестоимости основываются на значениях предыдущих периодов, накладывая их на планируемый год. Общехозяйственные расходы, как правило, постоянные, а себестоимость – это из переменных расходов пропорционально выручке, которую мы получаем. Таким образом, при формировании общехозяйственных расходов вы можете директивно закладывать некоторые нормативы на канцелярские товары на административные расходы. Дальше, внедряя финансовую службу при подаче счетов на оплату, ваш финансовый менеджер должен четко следить за тем, чтобы не было превышения над бюджетом. То есть каждый раз, подписывая счет по той или иной услуге, должно просчитываться предполагаемое количество минус все оплаты по текущему месяцу. Если превышений нет, то данный счет оплачивается, а в случае повышения ваш финансовый менеджер должен разобраться, почему данное превышение произошло. В результате он должен либо отклонить, либо выработать, при помощи какой статьи данные средства будут переброшены. 94-й способ. План-факт. Платежный календарь. На основании полученного бюджета мы составляем платежный календарь на месяц. То есть, если бюджет делается по месяцам на год, то мы берем предстоящий месяц, раскладываем его на дни и получаем платежный календарь. Четко зафиксированные выплаты – это выплаты по зарплате, возврат кредитов, расплата с контрагентами. С помощью платежного календаря проверяем, чтобы у нас не было разрывов. Если же разрывы возникают, то мы начинаем недоплачивать нашим поставщикам и даем задание отделу продаж, чтобы они своевременно получали денежные средства от клиентов. Имея план по каждой статье, при оплате платежей мы четко фиксируем текущие платежи по данной статье, чтобы фактическая оплата не превышала плановые значения. Таким образом, мы собираем некий отчет о движении денежных средств в ежедневном режиме, соблюдая плановые и фактические значения. То есть оплату мы проводим в соответствии с бюджетом, не допуская превышения фактических значений над бюджетом. Чтобы такого не происходило, то должна быть мотивация финансового директора и казначея, который следит за платежами. Все сотрудники компании должны понимать свои планы и запланированные статьи. Таким образом, когда мы делаем платежный календарь, на его основе производим реестр платежей, в котором можем фиксировать суммы по статьям бюджета, наличие нарушений. Если наблюдаются нарушения, то необходимо выработать решение по их устранению. Если по результатам квартального анализа мы видим, что доходная часть превышает запланированные платежи, то это, скорее всего, связано с независимыми от компании условиями. Возможно, что начался кризис. Либо наоборот, планы по продажам были недооценены. В результате растет выручка и себестоимость. То рекомендуется в начале квартала откорректировать планы до конца года и, собственно говоря, переходить на новый план. Плановые и фактические показатели не должны отличаться более чем на 5%. В случае более серьезных отклонений необходимо установить их источники и откорректировать бюджет. Самое главное, чтобы команда понимала, что планы делаются ими не просто так и не стоит закладывать туда дополнительные расходы, дабы не согласовывать перевыполнение плана по расходной части. Задача финансиста – вычеркивать заложенные дополнительные расходы. Перерасход бюджета допускается только в том случае, если идет перевыполнение плана по доходной части. В противном случае бюджет создан некорректно, и это недоработка как финансового департамента, так и центров прибыли и убытков по компании. Должна быть работа над ошибками, тогда план будет выполняться, и не будет кассовых разрывов, и не будет проблем с платежами. 95-й способ. Экономическая безопасность. В связи с тем, что вы начали вести управленческий учет, это значит, что вся информация хранится на компьютерах. Информацию, которую бы вы не хотели показывать третьим лицам, необходимо обезопасить. Делается это через хранение своей отчетной информации на удаленном сервере, который находится за пределами вашего офиса. Также ставится четкая система паролей и система разграничения на доступы. Кто имеет право заходить в управленческую отчетность и видеть всю эту информацию? Также рекомендуется в финансовом департаменте, либо если данные отчетности пользуются более широкий спектр лиц, то установить электронные системы, которые в случае внезапных проверок отключают серверы с помощью пультов. То есть на компьютере остаются только те данные, которые относятся к безопасным. При нажатии на кнопку «Доступ к серверу» блокируется, нет никаких ссылок на компьютеры и никуда это не ведется. На жестком диске компьютера никакие финансовые отчеты по зарплате или иным отчетам не должны находиться. На столе не должны храниться какие-либо финансовые распечатки, в том числе расчет заработной платы. Также с сотрудниками подписывается соглашение о неразглашении информации. Больше всего это несет психологический момент. По моей практике сложно что-либо доказать, если произошло разглашение, но, тем не менее, это сдерживает несознательных сотрудников. Если вам необходимо делать какие-либо управленческие расчеты, то необходимо пользоваться шредером, который измельчает бумаги. Ваша задача – удалить бумагу так, чтобы это не подлежало восстановлению. Немаловажно также ставить камеры с записью звука и телефоны, которые также записывают разговоры. С помощью этого вы можете записывать неправомерные разговоры сотрудников. Это может быть отдел снабжения, который, вероятно, договаривается о каких-либо откатах за поставку продукции. 96-й способ. Разделяй. Успешный бизнес порой сталкивается с посягательством со стороны недобросовестных лиц. Бизнес с помощью различных схем отнимается у собственника, и таким образом он лишается всего. Причем в нашей стране это сделать довольно просто. Поэтому моя рекомендация. Первое. Хранить активы в иностранной юрисдикции. Таким образом, те механизмы отъема имущества, которые довольно просты в нашей юрисдикции, будет сложно провернуть на Западе. Второе. Необходимо защищать активы не только от захвата имущества третьими лицами, но и от ошибок операционной деятельности. В связи с этим я бы рекомендовал создавать отдельные компании, на балансе которых будут содержаться активы, а вести операционную деятельность может другое юридическое лицо. В случае неудачного ведения бизнеса главные активы компании собственника не пострадают. Таким образом, риски потери от экономической деятельности мы также сведем к минимуму. Третье. Активы также можно хранить в трастовых фондах. Таким образом, в случае банкротства, развода и прочих неблагоприятных ситуаций, никто у собственника не заберет его имущество. Приставы не наложат арест, а бывший партнер не разделит пополам. Этот вариант, когда активы на застрахованном полисе, особенно выгоден бизнесменам, которые ведут бизнес в очень рискованных отраслях. 97-й способ. Будь в курсе. Следующий важный способ сохранения активов и всей компании в целом – это смотреть, кого вы берете на работу. Ни в коем случае не допускайте, чтобы к вам пришел, например, руководитель отдела продаж со своей командой. Таким образом, команда веренных этому руководителю людей может быть слишком лояльна к самому руководителю, но менее лояльна к вам. Это может произойти потому, что вы общаетесь с самим руководителем, либо вы сосредоточены на других делах, а все задачи по продажам в своей компании вы наделили этого сотрудника. Таким образом, руководитель отдела продаж, который делает всю прибыль в компании, в которой отдел продаж по сути является сердцем компании, потому что именно от их эффективности реализации зависит успех вашей компании. В какой-то момент у руководителя отдела продаж может возникнуть желание забрать всех клиентов и уйти вместе со своей командой и открыть собственную компанию. В результате он станет вашим конкурентом, а вы останетесь ни с чем. То есть от вас уйдет вся команда. Ваша компания парализована, так как вы еще получили сильного конкурента, который работает с вашими ключевыми заказчиками. Такие моменты могут случиться и в других областях компании. Будь вы строительной организацией, то руководители отдела строительства вместе со своими прорабами, бригадирами. Ваша задача не уходить далеко от бизнеса, то есть быть как с вашими ключевыми сотрудниками, так и появляться в кабинетах, быть в курсе дел того, что происходит в компании. Вы обязаны быть на всех ключевых мероприятиях, совещаниях, только так вы будете чувствовать настрой вашей команды, знать, что их тревожит. То есть, если вы хотите, чтобы компания и сотрудники оставались с вами, то вы должны жить этой компанией, быть с вашими сотрудниками. Исключайте моменты, когда приходит ключевой сотрудник и приводит с собой команду. Как он эту команду привел, так и может ее увести за собой. 98 способ. Налоговый режим. На Западе так заведено, что налоговая служба – друг предпринимателя. Приходя в налоговые органы, предприниматель может быть уверен, что налоговики ему посоветуют выбрать оптимальный режим для налогов. В нашей стране все совсем наоборот. Ответственность за выбор правильного налогового режима полностью лежит на собственнике бизнеса. Именно от налогового режима, который он выберет, будет зависеть многое. Причем, например, перейти с общей системы налогообложения на упрощенку можно только раз в год. А вот наоборот, практически в любой момент. Поэтому к подбору налогового режима вы должны подходить очень аккуратно и взвешенно. Я бы выделил три группы налогов. Общая система налогообложения, где оборот, превышающий 150 миллионов рублей в год, облагается налогом в 20% НДС и 20% налога на прибыль. Больше подходит большим предприятиям, имеющим большое количество сотрудников и активов. Если вы начинающий предприниматель, то я бы вам предложил либо упрощенную систему налогообложения, либо если вы совсем микробизнес, то патент. Микробизнес – это, как правило, до 5 человек штата и патент на разрешенные виды услуг. Проверьте, подходите ли вы по площади, штату, виду деятельности. Поэтому наиболее простой налоговый режим будет упрощенная система налогообложения, которая также имеет два варианта. Первое. Доходы минус расходы и с разницы налог на прибыль 15%. Второе. 6% с доходной части бюджета. Если вы выбираете второй вариант, то налоговая будет к вам более лояльной. Они не будут пристально смотреть вашу отчетность, обоснованность вычетов. Как правило, налоговики будут вами интересоваться, если предприятие работает более 2 лет и ваш оборот приближается к 1 миллиарду рублей. Если вы компания, в которой оборот составляет несколько десятков миллионов, то вами никто заниматься не будет. Причина очень проста и прагматична. Задача налоговиков, когда они выходят на проверку, это довольно затратное мероприятие. Они должны принести многомиллионные штрафы, а прийти с минимальными начислениями – это получить выговор от вышестоящего руководства. Поэтому в первую очередь налоговые проверки готовятся на крупные представительства, где очень большие обороты компании. Вы сами выбираете, какой из двух вариантов упрощенной системы налогообложения вам больше всего подходит. Здесь все зависит от того, какую долю подтвержденных расходов вы можете поставить к вычету. Если у вас расходов 60% и более, тогда выбирайте вариант доходы минус расходы. Соответственно, если менее, то 6% от выручки. 99-й способ – белые схемы оптимизации. Способов по белой оптимизации налогов существует большое количество. Самое главное, чтобы у вас был хороший бухгалтер, либо вы имели хорошего специалиста по налоговому планированию. Расходы на данных сотрудников многократно покроются теми схемами оптимизации, которые вы можете получить, работая с ними. Я бы выделил, что методы налогового планирования разделяются на внутреннее планирование. Это варианты учета, отраженные в учетной политике, использование специальных режимов и так далее. Внешнее планирование происходит через замену налогового субъекта, изменение вида деятельности, замена налоговой юрисдикции. К изменению вида деятельности я бы отнес один из любимых способов оптимизации – это заключение договора поставки через агентские контракты. К внутреннему планированию я бы отнес работу с самозанятыми специалистами, ведь не секрет, что расходы на ваш персонал составляют более 43%. Если самозанятый будет работать с юридическим лицом, то их налог составляет лишь 6%. Позаботиться стоит о том, что данные люди никогда не должны были работать у вас. Соответственно, вы их должны впервые нанять как самозанятого специалиста. Причем устанавливается через приложение буквально за 5 минут, и далее он сам платит за себя налоги, а вы ему просто осуществляете платежи. История с самозанятыми мне импонирует гораздо больше из данных схем налогового планирования. Как я писал выше, вы тоже должны правильно выбрать налоговый режим для ведения деятельности. Кроме того, налоговое планирование заключается в том, что использованные схемы лизинга, когда вы начинаете ускоренно осуществлять амортизацию и переносить данные в расходы, то это очень вам помогает. Ну и, собственно говоря, когда вы прописываете учетную политику, в ней вы тоже можете прописать множество вещей, как правильно вам относить данные на расходную часть, когда признавать расходы, нормы оптимизации и таким образом оптимизировать прибыль. Сотый способ. Схемы. В 2021 году значительно ужесточится контроль над налоговыми схемами и явно повысится уголовная ответственность за выявленные правонарушения. Вместе с этим налоговыми органами активно внедряется система АСК-НДС-3. Это новый сервер Федеральной налоговой службы России автоматизации налогового контроля по перемещению денежных средств на расчетных счетах. Данный сервер работает на основе алгоритма поиска, и это позволяет автоматически выстраивать целую цепочку движения денежных средств между контрагентами, где конечный приобретатель – это вы. Если в данной схеме кто-то не уплатил НДС, не подал книгу продаж, то, соответственно, загорается соответствующая лампочка, и разрыв в данной схеме сразу выявляется. Ну а вы, как конечный выгодоприобретатель по НДС, будете нести ответственность за тех, кто в этой цепочке участвовал. Вам будет настоятельно рекомендовано данный НДС с учета снять, поэтому я противник использования серых схем при оптимизации налогов. Вместе с тем, я часто вижу ошибки, когда с целью оптимизации налогов используются сравнительно белые схемы. Создаются группы компаний на различных налоговых режимах или, например, разбивается одна компания на несколько и работающих на упрощенке, но при этом у них есть либо общий акционер, либо владелец, либо какой-либо родственник. Зачастую собственники забывают проверить чек-лист, является ли компания аффилированной. Налоговики вскрывают такие схемы и складывают выручку выявленных групп компаний, и таким образом доначисляется налог на прибыль и НДС. В приложении к этой книге вы найдете чек-лист по проверке компании на предмет аффилированности, чтобы при выстраивании схемы вы не попали на ошибки. Очень важно при выстраивании такой схемы понимать, что у вас должна быть четкая история, почему данная компания построена. Вы не должны создавать таких ситуаций, когда вы приближаетесь к максимальному порогу по выручке компании, работающей на упрощенной системе налогообложения, и резко ее закрываете. Тут же открывается новая компания, переводятся туда все обороты, и все ваши клиенты начинают работать с ними. То есть это будет слишком подозрительно и слишком явно для налоговых инспекторов. Проведите аудит по чек-листу, и, возможно, это вам сэкономит большие доначисления по налогам. 101 способ. Деловая репутация. Деловая репутация компании – это совокупность мнений по организации третьих лиц – партнеры, инвесторы, сотрудники или потребители – с точки зрения деловых качеств. Такое мнение основано на реальном опыте и рациональном подходе. Когда мнение о компании хорошее, то такие показатели, как цена товара, ценность товара повышается, повышается больше потенциальных клиентов, растет спрос. Кроме того, получается большая заинтересованность квалифицированных кадров, так как они хотят работать именно с этой компанией. Инвесторы готовы инвестировать, а банки готовы давать кредиты, поставщики с большей охотой дают товар с постоплатой. И наоборот, если мы наносим ущерб нашей деловой репутации, то у нас снижается стоимость бизнеса, меньше партнеров хотят с нами сотрудничать, мы в меньшей степени способны найти квалифицированные кадры, возрастают кредиты. Соответственно, нам необходимо следить за нашей деловой репутацией, постоянно ее повышать, смотреть, какие факторы влияют на качество нашей деловой репутации. Также надо смотреть за открытостью организации, степенью ответственности компании, умение работать с возражениями и так далее. Необходимо улучшать деловую репутацию. Это происходит за счет увеличения качества продукта и оказываемых услуг. Уровень профессионального качества персонала, уровень сервиса, кадровая политика, корпоративный имидж в сети и коммуникация с потребителями, и работа с возражениями. Повышайте деловую репутацию, вместе с этим вы получите удовлетворенных клиентов и сотрудников, а также большую прибыль для вашей компании. С целью защиты деловой репутации вам необходимо проводить постоянный мониторинг информационного поля компании, быстро реагировать на негативные комментарии и отзывы, внедрение лояльных
потребителей. Приложение номер один. Проверка благонадежности контрагента. Чек-лист. Какие документы и сведения запросить у контрагента перед заключением договора? Запросить у контрагента документы о его деятельности и хранить вместе с договором. Если у налоговых инспекторов возникнут вопросы к сделке, предоставить им копии. Документы подтвердят добросовестность организации при выборе контрагентов. Запросите копии документов. Устав. Свидетельство о государственной регистрации или лист записи ЕГРУЕЛ. Свидетельство о постановке на налоговый учет. Протокол общего собрания участников о назначении директора или решение единственного участника. Вторая и третья страницы паспорта руководителя. Бухгалтерская отчетность за прошлый год, справка об отсутствии задолженности перед бюджетом, лицензия, свидетельство о допуске к работам, если это необходимо для деятельности контрагента, доверенности на право подписи счетов фактур и товарных накладных. Уточните данные о контрагенте, фактический адрес, адрес склада, информация о ресурсах у контрагента для исполнения договора, оборудование, квалифицированные работники и тому подобное. Контакты менеджеров других работников, с которыми компания общалась. Название интернет-сайта, каталоги, реклама контрагента. Рекомендательные письма от клиентов контрагента. Ответы контрагента на запросы компании о наличии основных средств, численности других ресурсов, чтобы исполнить договор. Другая деловая переписка. Справки, отчеты менеджеров о выборе поставщиков.
Приложение номер два. Чек-лист по аффилированности контрагента. Управление. Как проверить? Учредитель нескольких компаний, генеральный директор нескольких компаний, родственники, служебные подчиненности, члены совета директоров компании, члены исполнительных коллегиальных структур, лица, у которых есть право на распоряжение более 20% голосов в форме акций, включенных в уставной капитал, находящиеся на руководящей должности в компании, являющиеся конечным получателем дохода со сделки. К примеру, родственники выступают генеральным директором в одной компании и учредителем в другой фирме. Адрес. Как проверить? Одинаковый юридический или физический адрес. Сотрудники находятся в общем помещении, даже один общий этаж. Сотрудники. Как проверить? Работают на полставки в двух компаниях, переводились из одной компании в другую, получают указания от директора другой организации. Находятся на одном адресе сотрудники из другой компании. Считают, что работают в одной компании, а договор составлен на другое ООО. Подпись одного лица в декларации. Покупатели и подрядчики. Как проверить? Уходят из одной компании, переходят в другую. Общие поставщики и клиенты. Внешние атрибуты. Как проверить? Название, логотип, схожесть. Корпоративный стиль, бланки писем, подписи в письмах. Сайт. Похожий дизайн, схожий контент, одинаковые услуги, один хостинг, один владелец домена. IP-адреса. Банки по запросу налоговиков представляют данные, с каких адресов заходят в банк клиент. Телефоны. Одна выделенная телефонная линия. Электронная почта. Счет в одном банке. Обособленность. Как проверить? Отсутствие своего бэк-офиса. Бухгалтерия, кадры, юристы, секретари. Отдел продаж. Одинаковые контактные данные. Одинаковые заказчики резко стали работать с новым юрлицом. Снабжение. Заказ у одного поставщика канцелярии, воды и развоз этих товаров по разным юридическим лицам. Реклама. Экономика. Как проверить? одна сфера деятельности, резкий перевод выручки с одного юридического лица на другой. Слишком близко подошли к отметке, после чего происходит смена налогового режима. Необоснованность цен. Гораздо ниже рынка покупается товар у производителя. Кейс. Реализация товара через ИП работникам другой компании. Кейс. Организации были созданы с разницей в 4,5 месяца. Обе применяли УСН с объектом доходы. Осуществляли аналогичные виды деятельности. Другие обстоятельства. Как проверить? Допрос уволенных и действующих сотрудников. Доверенность на предоставление интересов. Один и тот же юрист открывал все компании. Использование одного имущества. Опрос контрагентов налоговиками. Допрос сотрудников по месту жительства, подмена дат в протоколах, внесение информации на пустой части документа. О консалтинговой компании «Филипп Финанс». Консалтинговая компания «Филипп Финанс» оказывает полный спектр финансовых услуг для компаний. Это внедрение управленческого учета, бюджетирование, построение финансовых моделей, ведение финансового и бухгалтерского учета на удаленке и новая услуга «Финансовый директор» на аутсорсинге. Компания работает с 2012 года и имеет более 100 успешных кейсов по наведению порядка в корпоративных финансах. Какой результат получает собственник? Твердо понимает текущее положение дел в компании с аналитикой по каждому направлению бизнеса. Сокращаются кассовые разрывы и расходы, растет чистая прибыль, регулярно получает дивиденды, получает возможность удаленного управления компанией. Какие функции выполняет финансовый директор на аутсорсинге? Первое. Наводит порядок в финансовом учете, собирает три главных управленческих отчета ДР, ДДС, баланс, проводит анализ для принятия управленческих решений. Второе. Выстраивает систему планирования для достижения целей компании, осуществляет план-факторный анализ. Третье. Оптимизирует расходы и налоги. Четвертое. Выстраивает систему управления денежным потоком, ежедневными платежами в соответствии с бюджетом. Пятое. Предупреждает собственника о возможности кассового разрыва. Шестое. Просчитывает бизнес-идеи и гипотезы. Седьмое. Управляет бухгалтерией. Чтобы уточнить стоимость услуги, свяжитесь с нами. Телефон 8495-790-6060. Ссылка на сайт www.philippfinance.ru.